Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 613-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем дальневосточных мы переходим к темам чуть более творческим, я бы даже сказал, изобретательным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Да, нас попросили рассказать про изобретение непростой судьбы. А надо вам сказать, что у изобретений, в общем-то, судьба непростая в большинстве случаев. Потому что это сейчас мы смотрим на изобретательство с точки зрения вот, фактически сложившихся в 60-е, там, 50-е годы, с их сиентизмом, верой в то, что скоро люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам.
Да.
Вот, и так далее. Это сейчас все только и ищут, что там где изобрели, ученые открыли лекарства от того, от сего. Вот, журналисты еще постоянно привирают и приукрашивают к тому же. Но вот вообще большую часть истории с изобретениями изобретателям приходилось туго. Многое изобреталось либо случайно, либо вовсе не для того, для чего оно в итоге понадобилось. Либо принималось в штыки, либо вовсе оказывалось какой-то никому не нужной фигней, по сути. Да. Хотя, в общем, рекламировалось, продавалось, и даже, в общем, считалось, что оно за этим
работает.
Будущее.
Да. Да, но да. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к изобретениям, давай, Домнин, напомним про твое живое выступление, точнее,
да,
про два.
Да, вот уже практически на днях 30 числа в среду вечером состоится выступление в Хит-Донбаре по истории огнестрельного оружия. Поговорим про то, почему револьверы с гармошкой вместо барабана так и не прижились. Что было не так с пистолетом Апаш и почему он все равно был такой популярный. Почему с аркебузами удалось создать массовую армию, а с арбалетами и луками не удалось. И так далее. А 10 августа тех, кто не попадает и даже, может быть, не успевает на онлайн-трансляцию, которая 30-го будет, ждем в том же самом месте, только на этот раз про викторианскую Англию. Поговорим о том, почему трубочисты были такой популярной профессией, так же, как и старьевщики, о том, каким трудом давалась чистота и гигиена в викторианских городах, внезапно распухших от пролетариата. Что этот самый пролетариат подумывал, когда ему говорили: на улице кризис, завод закрыт, всем до свидания. И почему концом эпохи считается не смерть королевы Виктории, а Первая мировая.
Ага.
Билеты на mediomoda.ru. Берите, приходите, буду вас ждать.
Да, будет интересно.
Ну так вот, к изобретениям. Вообще, с древности многие изобретатели носились со всякими темами, которые считались очень перспективными. Вроде, например, вечного двигателя. Считается, что одним из первых там был один индийский ученый, который какую-то конструкцию в виде колеса, увешанного пробирками с ртутью, наклоняющимися на шарнире. Что значит, ртуть будет переливаться при вращении и таким образом, так сказать, тянуть колесо дальше. Вероятнее всего, это была нереальная идея, а просто такая попытка изобразить колесо сансары, как наглядное пособие чисто философское. Так что вечными двигателями увлекались довольно долго, пока, наконец, уже в эпоху просвещения на них не перестали принимать заявки во всяких патентных бюро. Или, например, алхимическая трансмутация по превращению свинца в золото. Мы, в общем-то, научились превращать свинец в золото.
Да, только в этом реакторе.
Потому что дешевле добыть золото каким-то другим способом, чем возиться с этой трансмутацией.
Да.
Денег потратишь больше. Бывало так, что достаточно, в общем, современные с точки изобретения, типа, например, видеофона, которое считалось, что вот за ним будущее, но что-то вот видеофон появился, и им никто толком не пользуется. Потому что все привыкли говорить, а еще лучше теперь переписываться в мессенджерах. Многие вообще не любят, когда им звонят, так сказать, вторгаясь в их личное пространство. А еще и чтобы тебя видели при этом, что ты сидишь в трусах весь потный. Вот, как свинья, это вообще...
Ну, не, ну, мне не скажи, видеозвонки среди определенных кругов популярны. Я вот маме звоню два раза в неделю по видео.
Ну, вот, да, она это дело любит, да, с своей сестрой тоже так общается. Всякие идеи атомного века про атомные автомобили и самолеты тоже ничего не привели, потому что оказалось, что реактор все-таки слишком тяжелый, а авария такого агрегата приведет к Чернобылю. Полному, или там летающие автомобили всякие. Все это в итоге история, так сказать, отвергла. Были идеи еще более странные. Например, лет 100 назад продавались клетки для проветривания детей.
Ух ты! То есть сажаешь ребеночка в клетку и проветриваешь.
Вот как раньше у квартир были, знаешь, за окном кухни такие решетчатые корзинки. Вот у меня, например, была раньше такая. Потому что холодильники были делом таким, а то зимой клали всякие пельмени и курицу и так далее за окно. Чтобы они не свалились, потому что некоторые просто вешали в пакете, в мешке в каком-нибудь, в сетке, в авоське.
Так.
А тут такая же за окном клетка, куда ребенка, младенца помещаешь, он там дышит свежим воздухом, не надо его выводить никуда, вывозить.
Круто. Да.
Они все еще существуют в некоторых местах Юго-Восточной Азии, вроде Гонконга, где квартиры маленькие, дома высокие, дел много, денег мало, с детьми не набегаешься, поэтому вот их там до сих пор местами так проветривают. Но в Европе, откуда это пришло, это уже все давным-давно считается за странность. Когда на улицах забегали сначала трамваи, а потом и автомобили, появилась проблема ДТП. Потому что если поезда ездят где-то там далеко, вот, то трамвай прямо по улице бежит. И были разные разработки, для того, как сделать для них безопасный бампер. У нас, например, в Ленинграде в 20-е годы шли испытания официальные. Значит, такая сетка откидная, когда она натыкалась на препятствие. Несмотря на то, что манекены на краш-тестах действительно хорошо в нее попадали, статистика показала, что в основном под трамваи попадали пьяные и лежащие. А на них это все не действовало. Ну, вот и забраковали. То же самое было с попытками это делать для автомобилей на Западе. В Японии 60-х народ, пытаясь чем-то заработать, изобретал тоже как не в себя. В итоге много чего наизобретал. Ну, например, CD-диск. И вообще оптический диск. Но были странные изобретения, типа электрической мяукалки. То есть такая как бы коробочка размером, например, не знаю, с телефон настольный. Вот, с декоративной головой кошки, которая, значит, при включении начинала мяукать, изображая звук кошки, чтобы мышей отпугивать.
А мыши что, отпугивались?
Я, честно говоря, не уверен, потому что что-то оно как-то не пошло. Я подозреваю, что люди предпочитали завести просто кошку. Ну, зато теперь, видишь, всяких там заводят не мяуколок, а неко-девочек виртуальных, которые там сидят. Вот,
мяукают вместо кошек.
Писать. Да. Вот, вот это вот в таком смысле, да, вышло. Был такой изобретатель в Америке, Альберт Прэтт, который изобрел шлем-пистолет. То есть, представь себе вот этот вот шлем типа немецкого Пикельхельма, у которого в верхней части вмонтирован, значит, ствол, смотрящий прямо. И, значит, чтобы выстрелить, нужно было навести, так сказать, головой его на место и дуть в трубку ртом.
Дай угадаю, стрелку незамедлительно ломает шею отдачи.
Как выяснилось, да. Поэтому шлем что-то не пошел.
В производство серийное.
Но, ты знаешь, я видел разработки вот начала 21 века какого-то шлема на манер велосипедного с какой-то поворотной пушкой наверху. И что-то там должно было тоже какое-то наведение электронное. Так что, видишь, идея не совсем мертва. Потом, например, когда пошли в моду коньки роликовые, коньки среди чистой публики, были всякие попытки к ним приделать либо механический привод какой-нибудь, либо даже моторизованный там паровой. То есть такой надо было ранец на себя еще надевать, например, с аккумулятором, и там электромоторчик что-то крутил. Ну, в общем, как вы можете заметить, это разве что в виде электросамокатов осталось, вот, и то их вон, все, запрещать собираются. А в 38-м был странный девайс изобретен, револьвер с фотоаппаратом.
А револьвер с фотоаппаратом? То это есть для он... наемных убийц, что ли? То есть ты кого-то стреляешь, типа, и тут же типа, снимок
да,
делаешь?
Сразу снимок, да. Да. Пруф, на самом деле, да. Я так понял, что не для наемных убийц, а наоборот, от наемных убийц, чтобы, когда ты какого-нибудь агрессивного бандюгана застрелил, тебе, значит, можно было показать фотку, что он у тебя там пер с топором или что-то в этом духе. Потому что иначе могли сказать, шел себе плотник какой-то с топором, ничего себе дурного не делал, а вы его тут застрелили за что-то. И теперь да. Нам сказки рассказываете. Ну вот, предполагалось, что это что-то там поможет. Ну, как вы понимаете, я так понял, это не нужно. Тем более, сейчас есть вон смартфоны, на которых можно сначала записать вот неадекватное поведение, а потом уже гасить его. Да. Ну и вполне себе хорошие изобретения сталкивались поначалу часто с просто лютым неприятием. Вот, например, термин газлайтинг, который да. Происходит от газовых ламп, которые в домах были. То есть, например, в книжке Джека Лондона, которую мы с тобой читали, был рассказ «Тысяча дюжин», где решивший отправиться, значит, богатеть на Клондайк протагонист говорит своей жене: мы отстроимся потом просторнее с газом во всех комнатах. Да. Не в смысле, что все комнаты будут газовыми камерами, чтобы там кого-то душить, а в смысле, что будет газовое освещение во всех комнатах, надо будет возиться с керосиновыми лампами, свечами и прочей фигней. Так вот, чтобы эти лампы появились, ученый французский Филипп Лебон в конце 18 века на фоне революционно-наполеоновских событий занимался работами по производству так называемого светильного газа, он же Блаугаз, вот, который тогда заменял привычный для нас пропан. Из угля он делался. Ему на проект его лампы в 1799 местная академия заявила, что без фитиля ламп не бывает. Точка. Его английский коллега Чарльз Волстон вообще сказал, что это фантасты, которые хотят освещать улицы светящимся газом в трубках, могут с таким же успехом освещать Лондон куском луны. Ну и в какой же город первым пришло массовое газовое освещение на улицах?
Конечно же, в Лондон.
Да, так что Волстон что-то попутал. Похоже, неприятие встречали разнообразные лампы с нитью накаливания, ну, все эти Яблочкова, Эдисона, Ладыгина и всех там прочих. Их там очень много понаделали всяких. Знаменитый инженер Сименс, да, тот самый, с телефоном, имени которого каждый из нас либо ходил, либо видел да. его, либо...
У меня был вот такой, да, Сименс. Угу.
Да, когда услыхал про лампу Эдисона в 1880 году, сказал, что столь поразительные открытия достойны всяческого осуждения, поскольку они недостойны называться наукой и всячески вредят ее прогрессу.
Да. Так потом... называемые открытия. Да.
Да. Правда, Сименс довольно быстро спохватился и сам стал производить такие же. Кроме того, отмечалось, что на всяких мероприятиях, где их популяризовали вместо свечей, люди по привычке пялились в саму лампу, как в свечку.
Угу.
Ну и потом, это же интересно, новое что-то. Вот. А как мы знаем, нельзя смотреть на как бы саму накаливание, как на сварку. Вот. А люди не понимали, им приходилось объяснять, они жаловались, что у них голова теперь болит из-за ваших этих сомнительных нововведений. Правда, надо сказать, что Эдисон сам тоже был, знаете, не во всем визионер, вот, но об этом чуть попозже. С медициной все тоже было очень консервативно, потому что когда Эдвард Дженнер пытался опубликовать свою работу по оспопрививанию, королевское научное общество сказало ему, чтобы он не рисковал своей репутацией предоставлением ученым органам всего, что выглядит таким расходящимся с установившимся знанием. И на него рисовали карикатуры, где привитые оспы превращаются в каких-то коров там с минотаврами. Когда вводили антисептику Земмельвейс и Биллерот, Земмельвейсу в 47-м говорили, что он дурак, все выдумывает. В итоге затравили его до психического срыва, упрятали в психушку, где он и помер. Что, кстати, вероятно, что от сепсиса как раз.
Да.
Биллерту повезло больше, он был такой более мейнстримовый, уравновешенный, авторитетный мужик. Дружил с Брамсом, с нашим Пироговым, кстати, лечил его. Правда, не вылечил, там уже было безнадежно. Когда Луи Пастер работал над всякими биологическими открытиями своими, например, невозможность самозарождения жизни, вот, против витализма модного тогда, насчет борьбы со всякой там холерой, бешенством, скисанием вина, болезнями шелкопряда, вот, вредившими экономике, тоже находились огромные толпы недовольных. Доказывали, что он и не врач, и не биолог, он химик, и не бывает никаких вирусов, потому что в микроскоп их не видно, значит, их и нету. И будто бы бешенство, которое он там прививает, столько и бешеных на свете никогда не было. И что вот англичанин один помер, которого он прививал. Тогда он англичанин был алкаш, периодически забухивал и пропускал приемы вакцины.
Ага.
Ну, неудивительно, что он помер.
Да,
что-то.
Действительно, чего это он? Да.
Распространялись списки убитых Пастером, то есть померших, несмотря на его усилия и так далее. Его вообще-то в тюрьму могли посадить, у него же не было медицинской никакой лицензии, он врачом не был. Вот. Потом, например, с транспортом, когда паровозы появились, на них обрушивались со самой разной критикой. В университетском колледже Лондона доктор Ларде заявил, что путешествие на скорости в 40 миль в час невозможно, потому что там будет разреженный воздух, и все задохнутся. Другие его коллеги толковали, что люди от скорости того, что все мелькает за окном, сойдут с ума и приедут уже, можно будет их в мягкую палату класть. Кайзер Вильгельм I говорил, что никому это не нужно, потому что кто станет тратить деньги на поезд, чтобы добраться до Потсдама из Берлина за час, если можно на лошади бесплатно доехать за день. Да, Кайзер Вильгельм имел очень, видимо, расслабленный ритм жизни. Уже, я думаю, Бисмарк бы с ним не согласился. Автомобили, несмотря на то, что всем было видно, что они ездят, тоже многие говорили, что это все временное причуда, что, значит, это предмет роскоши, и даже в отдаленном будущем они не станут столь же распространенными, как, например, велосипеды. Правда, про велосипеды примерно те же люди говорили все то же самое незадолго до. Это их ни на какие мысли не наводило. В 909-м юрист Генри Форда решил купить акции его компании. Его друг, президент Мичиганского сберегательного банка, говорил: «Не делайте этого, лошади будут всегда, автомобиль — лишь временная причуда».
Да уж.
Как Сегвей, видимо, воспринимал их. Когда в 39-м году 19 века Луи Дагер ставил опыты и, наконец, доставился, найдя способ делать дагеротипы, то есть первые фотографии, по сути, черно-белые, для того, чтобы на пластинках, покрытых, значит, пленкой от паров ртути, изображение оставалось, химик Франц Опель заявил, что это невозможно, во-первых. А во-вторых, кощунственный его человек создан по образу и подобию. Почему нельзя в таком случае не кощунственно, извините, рисовать красками, то же самое, не знаю. Когда Александр Грэм Белл разработал свой телефон в 76-м году, на него тоже все обрушивали, говорили, что это и не нужно, и невозможно. Компания Western Union, ну, вы, я думаю, ее знаете и понимаете, насколько важна для них связь, заявила, что так называемый телефон имеет слишком много недостатков и не может рассматриваться в качестве эффективного средства связи. Для нашей фирмы он не представляет никакого интереса. А глава инженерной службы британской королевской почты, сэр Уильям Прис, сказал, что это американцам телефон нужен, а нам нет, у нас полно мальчиков посыльных.
Да, очень удобно.
Марк Твен, кстати, тоже относился к телефону как к какой-то ерунде, которая никому не нужна. Опять же, Эдисон со своим фонографом в том же 78-м, когда Western Union разругала телефон, значит, привез его во Францию, чтобы показать тамошней Академии наук по приглашению одного из академиков, физика Манселя. Вот, и когда включили, значит, этот самый фонограф, чтобы воспроизвести человеческую речь, профессор филологии Жан Буяр ухватил Манселя, значит, за глотку и принялся душить с воплями: «Негодяй, думаете, мы позволим этому чревоизъятелю надувать нас?» Какой-то буйный, я вижу, был такой. Вот. Когда в 16-м году в ход пошли первые танки, британский фельдмаршал Дуглас Хейг заявил, что предложение заменить кавалерию железными повозками абсурдно и попахивает государственной изменой. Подозреваю, что он кавалерист был. Когда братья Райт изобретали самолеты, тоже все говорили, что ничего этого невозможно. Например, лорд Кельвин, который Томпсон, ну, который физик, вон, шкала Кельвина и все такое. На тот момент глава британского научного общества, между прочим.
Mm-hmm.
Да, заявил, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. И он же, кстати, потом про радио говорил, что он бесперспективно. Про невозможность самолетов говорил, кстати, и Эдисон тоже.
Внезапно.
Считал, что, да, он не во всем, он, так сказать, был визионером, как я уже сказал. Потом был еще смешной, опять же, с самолетами случай, когда в 1933-м создали знаменитый Boeing 247, то есть первый авиалайнер в нашем смысле, с которого начался упадок дирижаблей. Значит, один из его конструкторов сказал, что более крупный самолет никогда не будет построен. Для сравнения, Boeing этот 247 вмещал целых 10 пассажиров. А сейчас мы можем полететь в Турцию на чартерном Boeing 747 там, или 700, как он там еще, двухэтажном, с кучей народу внутри. Да, про радио я упомянул. Не только Кельвин его разругал. Многие вообще считали, что это ерунда. Вот, например, основатель одной из крупнейших мировых радиокорпораций, Дэвид Сарнов, с трудом нашел себе партнеров для финансирования радиовещания. Потому что все говорили, а как бы зачем это нужно, если радиосообщение как бы вещается вокруг, то есть как бы всем и никому одновременно, никому конкретно, кто же за это будет платить? То есть они не понимают, что будет реклама, что государство очень быстро поймет, какой это хороший способ пропаганды, и будет платить денежки тоже, вон, налог на BBC в Британии до сих пор взимаются, несмотря на то, есть у вас это BBC, нет ли его, ага, грабу ли его, видали это BBC.
Да, в Швеции, кстати, точно так же. Раньше, ну, вот, раньше это был отдельный платеж, теперь это налог. Прям налоговый тебе присылает в конце года.
То же самое было, когда телевидение в 30-е начало распространяться, причем главными критиканами были, разумеется, деятели радио всякие. Вот, например, знаменитая радиоведущая той поры Мэри Сомервилль говорила, что телевидение – это какая-то череда ярких вспышек. Вот. И ей вторил продюсер компании «20 век Фокс» Дэрил Занук, который утверждал, что людям быстро надоест каждый вечер пялиться в деревянный ящик. Как мы с вами знаем, людям телевидение могло местами надоесть, но пялиться в ящик они от этого не перестали. Просто в ящике теперь интернет. Тут надо сказать, правда, что эти критиканы – это типичные случаи того, что люди критикуют то, что, как они осознают, для них как бы опасно, как конкуренция. Ну, то есть, можно вспомнить тот эпизод, когда во времена 70-е, что ли, опрашивали студентов колледжей в ЮАР и спрашивали, сохранится ли, по их мнению, в 21 веке система апартеида или нет. Вот. Белые студенты писали, что сохранится, а индийцы студенты, что не сохранится. Дело тут не в том, что индийцам была открыта восточная мудрость. Просто что не хотелось, чтобы он сохранился, а белым хотелось. Вот они и предсказывали такое когнитивное искажение. Когда в ход пошли атомные технологии, тоже было много скепсиса. Причем, между прочим, не от кого, каких-то там безграмотных, а от Резерфорда и Эйнштейна, которые говорили, что нет никаких признаков того, что нам удастся как-то управлять всеми этими реакциями и пустить их на какую-то цель. Эйнштейн прожил достаточно долго, чтобы убедиться в том, как он ошибался. Американский адмирал Уильям Лихи, когда услышал про Манхэттенский проект, толдычил Труману, что атомная бомба никогда не взорвется. Это я вам говорю, как эксперт-взрывотехник.
Класс.
Ну, тут как бы надо все-таки физики разбираться, а не. Из менее таких знаковых вещей виндсерфинг. Изначально в него никто не верил, потому что его создали, как считается, вдвоем канадцы Джеймс Дрейк и Фред Пейн, потому что одному из них хотелось заниматься серфингом, но для этого нужно жить в Майами, ну, то есть для этого нужны специфические волны, специфическое дно покатое такое, пологое, вот, много чего, короче, нужно, и климат тоже не как в Канаде. А второй мечтал ходить на яхте, но для этого нужно много денег, как известно. Ну, они решили попробовать сделать парус, как для яхточки, только на доске, как для серфинга. И несмотря на то, что поначалу им было трудно найти желающих это производить, только в Европе, по-моему, в это поверили. Вот. Вот с той поры виндсерфинг весьма почтенный вид спорта. Многие занимаются даже у нас. Часто бывало так, что изобретения происходили либо вообще неожиданно, либо импровизацией. Либо изобретать хотели чего-то одно, а получилось в итоге совершенно другое. Нередко такое бывало в кулинарии. Ну, например, чипсы и чипсы начос. Считается, что чипсы картофельные были созданы в 1953-м поваром по имени Джордж Крам, которому будто бы магнат Вандербильт в ресторане, значит, в Саратога Спрингс сказал, что у него картофель фри какой-то слишком толстый получился. Ну, а он решил нашинковать максимально тонко, обжарить его фритюр в этом масле, вот, и подать, типа, потроллив.
Ага.
Было это или не было, но совершенно точно Джордж Крам, когда он свой ресторан завел, там подавал эти чипсы как снэк в корзинках, мисках. Через некоторое время из-за простоты рецепта стали подавать и в других местах, а потом догадались в пакетах из вощеной бумаги. Их, надо сказать, в лотках всяких, в ларьках продавать. Вот так чипсы и пошли. Мексиканская разновидность начос появилась вообще по наитию. В 43-м году, значит, в одном мексиканском городке на границе США, значит, пришли жены, значит, американских военнослужащих с военной базы неподалеку и зашли в ресторанчик, потребовав что-нибудь поесть. Дежуривший тогда там Игнасио Анайя побежал на кухню, а там уже повара нет, ни хрена нет, в общем. Хоть сам себя зажаривай на ужин.
Ага.
Но были куски тортильи, сыр. Вот, он решил, значит, по эти самые куски порезать так, чтобы было ровно, треугольничками разогрел и, значит, сыром плавленым их сверху декорировал. Когда он это им подал, они спросили, как это называется, он говорит, ну, это типа Nacho Special. Nacho — это просто сокращение от Игнасио. То есть, как бы, фирменная закуска Игнашки. В таком духе. Ну, и он сообразил, что, раз придумал, надо капитализироваться, и стал их, тоже заведя свой ресторан, стал их там подавать, вот, и история, в общем, повторилась как с чипсами обычными. Почти то же самое было в Тихуане, когда в 24-м году, 4 июля, тоже пришли гости в ресторанчик, который держал один итальянец, которого звали Цезарь Кардини. Он вообще, по-моему, был американский гражданин, но базировался в Тихуане, потому что был сухой закон. И поскольку Тихуана и Сан-Диего — это один город, по сути, просто распиленный, так сказать, границей, измученные нарзаном обитатели Сан-Диего, все бегали жрать, пить вот в Тихуану. И надо было им что-то подавать, и, в общем, считается, что поскольку был праздник 4 июля, все все выжрали, вот, а люди все еще сидели. Ну и, в общем, из того, что было, то есть из листьев салата, яиц вкрутую, тертого пармезана и белых сухарей с вустерским соусом, он состряпал салат, подал и сказал, что это салат имени его, Цезарь. Многие, вообще говоря, до сих пор полагают, что это Цезарь, который Юлий. На самом деле, ничего общего, конечно, не имеет. Это просто вариация на тему средиземноморского салата, как бы отягощенная проблемами со снабжением в те непростые годы. Так вот и вышло. Еще с едой было несколько странных изобретений тоже. Ну, например, представь себе такого человека, значит, который людям в задницу кефир закачивает.
Зачем он это делает?
Нет, это не маньяк какой-то поехавший. Вот, которого надо ловить с привлечением Ганнибала Лектора. Это был Джон Келлог, который держал какой-то очень странный курорт в, по-моему, последней четверти 19 века. И там предполагалось, что всех будут лечить, значит, закачиванием кефира в задницу. Не знаю уж, что это должно было помочь, видимо...
Целебный кефир, да.
Да, вот, уж не знаю, хорошо ли это действовало. Факт то, что помимо этого Келлок и его брательник, с которыми там на пару действовали, вообще был, судя по всему, повернутый. Он, например, пропагандировал веганство.
Ага.
И они пытались сделать какую-то непонятную снедь из, значит, кукурузной муки, но она у них что-то вся размокла, и получились какие-то непонятные ошметки. Чтобы зря не пропадало, потому что, я так подозреваю, они уже усвоили, что люди, которым можно кефир в задницу закачивать, сожрут что угодно, если сказать, что это целебно,
ага,
последнему слову науки. Вот, они их решили запечь, и получились кукурузные хлопья.
Класс.
Да, поэтому одна из до сих пор ведущих марок сухих завтраков — это Келлогс. Про закачивание кефира в разные места уже там стараются не вспоминать, чтобы не портить себе торговлю.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Patreon. Подробности на сайте hobbydocs.org.